палестинского государства.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Как-то незаметно, без помпы и датных разговоров, миновал День защиты детей. Министр Татьяна Голикова посетила реабилитационный детский центр в Подмосковье. В программе «Максимум» вспомнили, что песня Димы Билана, с которой он победил на Евровидении, имеет отношение к мальчику Артему, которого певец навещал в детском центре гематологии, которого уже, увы, нет в живых. В воскресенье в новостях коротко сообщили, что 1 июня началось строительство клиники Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. В Международный день защиты детей, международная благотворительная организация, существующая с 2019 года «Спасем детей», опубликовала результаты мониторинга 146 стран мира, который ежегодно выясняет, какие страны более всего подходят для проживания детей и их мам. В первой десятке России, как вы понимаете, к сожалению, нет. Лидируют в списке стран как лучшие места проживания матерей и детей – Швеция и Норвегия, дальше Новая Зеландия, Германия, Италия, Франция. О детях, благотворителях, о гематологическом центре и, разумеется, о том, как специалисты оценивают реализацию национального проекта здоровья, наш сегодняшний разговор. Его гости Галина Новичкова, доктор и заместитель директора Центра детской гематологии, Алексей Мощан, заместитель директора Федерального центра детской гематологии, профессор и врач-анестезиолог-реаниматолог. Но, как вы понимаете, я не говорю о том, что они на студии, потому что они с нами по телефону. Жизнь вносит коррективы. Замечательные доктора 55 минут едут к нам в студию, всего лишь пересекая Якиманку и Большой Каменный мост. Что там происходит с передвижением наших верхнедолжностных лиц, не ясно, но вот то, что 55 минут люди не могут доехать тоже, в общем, в центр Москвы, как я подозреваю, и многие другие сотни людей, я уж не говорю о машинах скорой помощи, наверное, там тоже все стоит, но в любом случае вот это так, поэтому мы начинаем наш разговор по телефону. Здравствуйте, Галя, вы меня слышите?
Да, слышу, здравствуйте.
Да, и Алексей, добрый вечер, вы меня тоже слышите.
Добрый вечер.
Стоите или едете оба?
Мы медленно двигаемся. Скорые помощи движутся мимо нас, ага, по резервной полосе и сопровождаются машинами с мигалками.
А, все-таки...
Скорая помощь сопровождают каждую скорую помощь мигалки.
Все-таки едут.
Мы до этого дожили, да.
Ну, это действительно большое
или,
благо.
Может быть, мигалки пристроились в хвост скорой помощи,
что тоже может быть. Тоже может быть. Вы можете задавать вопросы нашим гостям и реагировать на наш разговор, потому что нас сегодня интересует, и мы будем говорить не только о детях, и не только о благотворителях, и не только о центре, но и о том, почувствовали ли вы или ваши близкие эффект от реализации национального проекта здоровья. Ну, в общем, как вам кажется, что-то такое происходит или все-таки нет? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, пишите, звоните, бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Ну, давайте начнем все-таки все равно с центра, уважаемые доктора. Я вас, собственно, поздравляю, потому что не прошло 3 лет, как стройка началась, и камень, как я понимаю, если такой не символический заложен, то все-таки стройка началась. Кто-нибудь из официальных лиц к этому действию имел вчера отношение, Галя?
Вы знаете, нет, у вас не совсем правильная информация, никакой камень не заложен, стройка не началась, ничего такого еще пока
не еще ничего
не
нет, это, ну так вот СМИ сообщили вчера.
Да, нет, мы так хотели, мы надеялись, мы планировали, но не получилось, не сложилось, пока не сложилось, 3-й год мы ждем.
Ага, то есть вчера просто на месте будущей стройки...
Был большой детский праздник, были врачи, волонтеры... артисты знаменитые, дети, естественно, родители. Приезжали многие родители тех детей, которые умерли. Они все ждут этого центра. Приезжали выздоровевшие дети. Приходили дети, которые сейчас лечатся. Был очень хороший, теплый праздник. Но, к сожалению...
Камень пока не заложен. А вы ждете, вероятно, Владимира Путина, я подозреваю, поскольку...
Ну, мы ждем... Нет, мы, да, но мы ждем Владимира Путина, но мы ждем не только его, мы ждем еще какого-то документального подтверждения того, что мы начинаем строиться. Пока что еще все на словах. Пока что такого официального постановления о начале стройки не написано. Не расписаны еще деньги. Мы не можем пока еще начинать строить.
Понятно. А почему не стали устраивать концерт в этом году? Как вот обычно в театре современном.
Ну, потому что мы решили, что мы, наверное, все-таки будем делать через год. Это очень сложно готовить, потому что это готовится же все параллельно с работой. Дина Чулпан, они снимаются, они играют в театре. Мы тут работаем. И очень сложно, честно говоря, это отнимало очень много времени и сил. Мы решили это делать через год. Тем более в этом году такой повод был. Мы надеялись, что мы проведем вот такой праздник и заложим первый камень. Мы решили, что в этом году мы ответим вот так. Праздник был великолепный, теплый, прекрасный. Жалко, что никто практически там его не снимал. Но праздник был удивительный.
Дина Корзун, Чулпан Хаматова, о них говорит Галина. Это актрисы, благодаря которым во многом фонд существует и помогает тому, чтобы реализовывались его проекты. В 2008 году на помощь больным детям я посмотрела, отчет, естественно, открыт, и каждый интересующийся может посмотреть, что там происходит с поступлениями и тратами. Так вот, в 2008 году на помощь больным детям поступило и израсходовано, как я понимаю, 53 миллиона 646 тысяч 120 рублей. Алексей, это много или мало, если говорить о ваших пациентах?
Ну, прежде всего, если говорить арифметически, то, конечно, цифра потрясает. И потрясает, что благотворительный фонд столько собрал денег, и все эти деньги до копейки пошли действительно на лечение людей. Но, естественно, просто простыми арифметическими выкладками здесь не обойдешься. И прежде всего хочу сказать, что, хотя это и очень много, и все равно мы постоянно испытываем нехватку в тех или иных препаратах. Это связано не с численностью и не с тем, что мы не умеем пользоваться современными методами лечения, а тем, что препараты современные очень-очень дороги, что современные методы обследования, за которые мы вынуждены платить, стоят также очень-очень дорого, и поэтому арифметические суммы, хоть они и велики, они, конечно, должны смущать, и нельзя сказать, что вот они получили больше $2 миллионов, так чего же они еще хотят. Хотим мы не долларов и не заоблачных сумм, а мы хотим для каждого ребенка сделать тот максимум, которого требует клиническая ситуация.
Ну вот поэтому... какая-то статистика все равно существует, вот благодаря тому, что эти деньги потрачены на пересадки костного мозга, на препараты, на реабилитацию. Вот есть какая-то, все равно, там, по сравнению с прошлым годом, например, чуть больше детей поправилось?
Вне всякого сомнения, мы сделали больше пересадок, мы дали шанс значительно большему количеству детей, но сказать, сколько детей мы спасли, насколько больше по сравнению с прошлым годом,
это
мне трудно. И я бы сказал, что такой вопрос ставить немножечко даже неправильно, потому что мы не просто увеличиваем количество детей, которых мы лечим, но и мы начинаем решать существенно более сложные задачи. И это принципиально. Благодаря фонду и благодаря помощи мы можем подойти к решению тех проблем, которых раньше, то есть о решении которых мы раньше и мечтать не могли. Сюда относятся сложные случаи заболеваний, которые при прежних методах лечения были вообще некурабельны, как мы говорим, сюда относится лечение многих осложнений и так далее и тому подобное. То есть помощь, которую нам оказывает фонд, позволяет нам, кроме непосредственно лечебных задач, еще и невероятно прогрессировать в плане...
исследовательском, как я понимаю.
Нет,
да?
Но в большей степени в плане освоения новых технологий. В какой-то мере в области исследований, но исследования это не такие схоластические поиски, а это те исследования, которые имеют непосредственное приложение к лечению больных.
Мы прервемся буквально на короткое объявление, потом продолжим наш разговор.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Галина Новичкова, Алексей Мощан, доктора Федерального центра детской гематологии. Они в пути. Я думаю, что к новостям до нас доедут. Они с нами по телефону. Мы сегодня говорим, в связи с только что минувшим Днем защиты детей, в общем, уже по традиции, о том, что происходит с Федеральным центром детской гематологии, что вокруг фонда «Подари жизнь» происходит, и как вот сейчас и доктора, и дети, и их родители, и те, кто им помогает, справляются со всеми этими сложными задачами. Но, естественно, говорим и чуть шире о проблемах здоровья. Я надеюсь, когда уже вот доктора доедут до нашей студии. Почему я так настаиваю на цифрах, хотя Алексею кажется, что это неверно, и я понимаю, что, наверное, в такой ситуации измерять больше или меньше за счет привлеченных денег вылечили довольно бессмысленно, потому что слишком это сложная ситуация. Но я, тем не менее, чтобы людям было понятнее, посмотрела вот отчеты, да, о поступлениях и тратах за 2 года, за 7-й и за 8-й. В минувшем году каждый месяц в среднем поступало по 3-4 миллиона рублей, в этом в среднем где-то от 12 до 15 миллионов. Как вы сами объясняете, что, собственно, произошло за этот год, что про фонд стали больше знать или про вас центр, что в делах фонда стали участвовать крупные благотворители, или просто люди стали больше жертвовать? Галина.
Ну, я думаю, во-первых, и про фонд. Ну, я думаю, что все, что вы перечислили, все сыграло свою роль. Про фонд стали больше знать. Благотворительность у нас становится сегодня, можно так сказать, уже популярной. Люди уже начали верить, да, и они знают, что все деньги, которые отданы на лечение детей именно этому фонду, они все до копейки идут для детей. Поэтому, наверное, все вместе и позволяет нам собирать такие деньги. Но потом имена этих двух знаменитых актрис наших, они тоже играют свою роль. Они нам доверяют, а люди доверяют им. Поэтому...
Ну да, то есть такой естественный процесс, видимо, который будет, наверное, я надеюсь, только разрастаться вшире вглубь.
Мы очень надеемся на это. Знаете, такой процесс, он так, развивается какими-то скачками. Вдруг в какой-то момент меньше становится денег, и люди уже говорят, ах, они уже столько денег получили, зачем им так много? А на самом деле, как Алексей сказал, в данной ситуации денег не бывает много, их всегда не хватает.
Но вот действительно, а какие-то крупные корпорации присоединились к фонду?
Сказать, что прям вот очень крупные, я не могу. Угу. Это, наверное, больше надо все-таки сотрудников фонда
спрашивать. Ну, понятно. Хорошо, Алексей, я вот, опять же, перелистывая эти 30 страниц за минувшие 3 месяца отчета. Кстати, каждый любопытствующий может посмотреть, на что там эти деньги от миллиона до 5 тысяч до миллиона потрачены. Очень, кстати, должна вам сказать, любопытное занятие. И вот на что я обратила внимание. На этих 30 страницах в перечне сумм, которые касаются адресной помощи, то есть там конкретным детям, где действительно, наверное, либо очень дорогие аппараты, препараты, либо дорогостоящие операции, не так много. Тут, например, десятки пунктов, в которых значится перчатки 8 штук для отделения общей гематологии номер 17. Перчатки 2008, что ли? Перчатки альбумин, который, мне кажется, совсем недорогой препарат. Шприцы 15 тысяч штук. Бисептол, Тавигил. Суммы-то небольшие, действительно, там вроде 10 тысяч, где-то 20 тысяч, где-то 24 тысячи. И у меня вопрос, что государство, вообще бюджет на вот это вот, на все денег не дает больницам?
Собой парадоксально, что вроде бы то, что мы называем мелочевкой,
ну да,
на самом деле складывается, если посчитать, в огромном...
Опа, прервался, видимо, звонок. Галя, а вы нас слышите?
Да, я слышу вас. Ага. Я не могу вас... Какой у вас адрес? Я вот уже приехала.
Старопименовский, 18. Такое стеклянное здание под крыльцом, в которое вы можете просто войти.
Да, я слышала ваш вопрос, дело в том, что мы этот вопрос задаем всегда себе тоже сами. Мы не понимаем, почему так бывает. Но мы не можем, если нет Тавигила, или нет физраствора, которого нужно много, или нет еще какой-то мелочи, мы же не можем из-за этого остановить процесс, да, лечебный. Поэтому нам приходится вот через фонд покупать вот это все. Хотя мне это непонятно, почему так, почему так случается. Нам этого мы этого не понимаем. Это не такие большие деньги, и нам кажется, что уж это-то можно покупать на деньги, которые выделяются из бюджета. Но, к сожалению, не мы решаем, что приобретает.
Ага, ну, Галь, больница. Вы теперь спокойно поднимайтесь, а Алексей уже, я думаю, может к нам подключиться и ответить на мой вопрос.
На линии. Ага. Так вот, за пренебрежением к, казалось бы, мелким тратам и недорогим лекарствам стоит, на самом деле... ну, я бы сказал, концептуальная системная ошибка, потому что в нашем деле мелочей не бывает. И я уже начал говорить эту фразу, что представьте себе медицинскую сестру, которая общается с больным с серьезно нарушенным иммунитетом, для которого каждая внешняя инфекция, каждая внешняя бактерия может быть смертельной, и что она к нему подходит без вот этих самых перчаток, которые каждая пара из которых стоит 15 рублей.
Да, я, кстати, там...
Пойдет на смарку... Все дорогостоящее лечение, все наши знания, все наши надежды и так далее. Поэтому вопрос тот, который вы мне задали, это тот вопрос, который мы постоянно задаем. Почему фонд, который вообще-то призван решать крупные задачи и помогать прежде всего в дорогостоящем лечении, вынужден заниматься обеспечением такими мелочами.
Скажите...
Он, тем не менее, вынужден, потому что он понимает, что мелочей не бывает.
Ну, это разумеется, потому что, когда я тоже там увидел перечень, в том числе и медицинские маски и так далее. Ну, в общем, короче говоря, все, и памперсы, и так далее. Все это я понимаю, потому что у всех у нас иногда попадают родственники или знакомые в больницы.
Совершенно верно, и кстати сказать, если позволено мне будет вас прервать,
да,
это просто, чтобы каждый понимал, что если даже он пожертвовал фонду 100 рублей, это все равно большая помощь. Вот здесь вот мелочей не бывает, и на каждые 100 рублей будет куплено для детей что-нибудь, что будет очень-очень полезно их в их лечении. Поэтому если у кого-то возникают сомнения, жертвовать относительно небольшие суммы или нет, то пусть этих сомнений не будет. Все будет принято с огромной благодарностью.
Алексей, а все-таки, ну вот по вашему ощущению, от того, что мы с вами, я вам задала вопрос, вы на него ответили, и, в общем, понятно, почему так происходит, а с государством-то у нас что происходит? Вот,
вы знаете, а с государством происходит его отсутствие. С государством происходит. Вот ощущение того, что...
Ну, вы же, наверное, ваши начальники, они же задают вопросы, ведь, наверное, каждый месяц как обязаны снабжать по какому-то реестру, да? То есть вы работаете в республиканской больнице все равно. Туда же чего-то поступает или как?
Вы знаете, финансирование, которое выделяется на нас, оно, опять же, арифметически огромно. Угу. Просто получается так, что зачастую не хватает именно мелочей. Ну, я не говорю уже о очень дорогостоящих препаратах, которые действительно постоянно не хватает. Это к вопросу о том, что огромное финансирование, оно еще совсем не значит, что оно достаточное. Mm-hmm. Те задачи, которые стоят перед нами, они существенно более масштабны, чем пока обеспечены бюджетом. И, кстати сказать, я не уверен, что финансирование будет существенно лучше.
Ну, то есть у меня такое ощущение, поскольку вот опять же на сайте фонда «Подари жизнь» есть такая строчка «К чему стремимся?», и там есть рассказ, собственно, про госпиталь Святого Иуды, который построен в Америке для лечения детей, больных раком. И из того, что я про это прочла, увидев, что бюджет госпиталя почти полмиллиона долларов в день, и одного ребенка лечат благотворители за 100-180 тысяч долларов, и повсюду в госпитале тысячи табличек на кафельных плитках, стенах, поле, потолке, имена кинозвезд, владельцев компаний, рядовых граждан, которые стали жертвователями.
Я свидетельствую, я был в этом году.
Ну, да. То есть, да. В общем, если вы стремитесь к этому, то вы стремитесь к, ну, если угодно, самостоятельности от государства.
Ну, я не думаю, что мы сможем стать самостоятельными и независимыми от государства в тех условиях, в которых мы существуем. Я не уверен даже, чтобы это было бы идеально. Хотя на примере Сен-Жуда понятно, что это возможно. И, но главный пример Сен-Жуда не в этом, а главный пример в том, что там и начальный постулат – это создать лучшие условия для каждого ребенка. Чтобы пациенту было хорошо, чтобы пациенту было комфортно. И с кем бы мы ни встречались там, а мы там были специально, когда случилось вот это событие, к нам приезжал президент, было принято решение о строительстве нашего центра, мы через несколько месяцев поехали в Сен-Жуд смотреть изнутри, как там организованно работает. Так вот, с кем бы мы ни встречались, это мог быть директор госпиталя, это мог быть доктор, это мог быть специалист по лучевой терапии. Это какой-то самый, вроде как, посторонний инженер по системам вентиляции. Первое, с чего он начинал, что строить госпиталь надо изначально понимать, какие ваши ценности и приоритеты. Для нас главный приоритет, говорили они, и главная ценность – это комфорт и результат лечения больного. И вот это как раз потрясает прежде всяких вот этих цифр, равных полумиллиону долларов.
Алексей, да-да-да, сейчас Галина, вы уже спокойно доезжайте до нас, вы где, далеко, чтобы мы понимали?
Я уже рядышком.
Вы уже рядышком, ну все, тогда мы сейчас, Галина будет говорить, и мы уходим на новости, а вы спокойно поднимайтесь, чтобы не задыхаться. Галина уже со мной в студии, я ее приветствую, но мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим программу. Напоминаю вам, что 2 июня в прямом эфире в 22 часа время политики, последние события в России обсуждают депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов, политолог Александр Кынев и юрист партии СПС Вадим Прохоров. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На востоке Франции 5 детей погибли в результате столкновения электрички со школьным автобусом. Около 10 школьников ранены. Это случилось на железнодорожном переезде недалеко от швейцарской границы. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требовали признать клеветой публикацию о фактах проституции в одной из войсковых частей. Сумму компенсации морального вреда суд установил в 16 тысяч рублей. «Комсомольской правде» предписано также опубликовать опровержение. Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана Исламабаде, жертвами которого стали не менее 8 человек и десятки людей получили ранения. Как сообщается, все погибшие и раненые граждане Пакистана, в том числе сотрудники датского посольства. В Челябинской области 4 заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. Как заявила областная прокуратура, в минувшую субботу во время прогулки заключенные напали на конвоиров и ранили 5. Затем нападавших забили до смерти. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. Как заявила министр иностранных дел Экат Кишелашвили, в случае невыполнения этих требований реакция Тбилиси будет жесткой. В Узбекистане выпущена из тюрьмы правозащитница Мутабар Таджибаева, которая была приговорена к 8 годам лишения свободы после того, как подвергла власти критике за жесткое подавление демонстраций в Андижане в 2005 году. В Бонне открылась конференция по проблемам изменения климата.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Время гостей». Сегодня со мной в студии Галина Новичкова, замдиректора Центра детской гематологии, и Алексей Мощан, тоже замдиректора Федерального центра детской гематологии, профессор и врач-анестезиолог-реаниматолог. Но он просто доезжает до нас. Доктора трудно добирались сегодня до студии почти 1.5 часа, как я уже теперь общего времени посчитала. С вами мы разговариваем с Галиной Новичковой и Алексеем Мощаном о их детище, о Федеральном центре гематологии, который уже 3 года рождается в муках и вроде вот должен начать строиться, но никак на последней бумаге все не подпишут, но тем не менее уже на будущей строительной площадке вчера состоялся концерт, где дети и здоровые, и нездоровые, лечащие, и звезды, и родители, и сочувствующие, во всяком случае, собирались, что замечательно. Вы можете задавать вопросы докторам, и мы сегодня говорим чуть шире и о том, что происходит с государственным бюджетом в области здравоохранения, хватает ли у нас лекарств, и почему все это так финансируется, почему необходимы благотворители, и о цифрах вы уже слышали в первой части нашей программы, поэтому присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9614+, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так вот, Галя, значит, что ж такое будет уникального в этом центре, что вы говорите, что он такой дорогой и что без государства никак?
Ну, начнем с того, что государство вообще взяло на себя обязательство полностью финансировать строительство и оборудование этого центра. Но сумма получилась огромная. Он уникальный, аналогов нет в России, и аналогов нет в Европе, на самом деле. Мы замахнулись, ой-ой-ой, на какой центр. Там будут 2 отделения трансплантации костного мозга. Это будет самый большой центр по трансплантации в Европе. Мы сегодня делаем трансплантации в среднем столько, сколько делают самые крупные отделения в Европе. Но это будет там, в 3-4 раза больше. Если мы сейчас делаем 60, то мы будем делать 250-300. Там будет центр лучевой терапии, чего, в принципе, современного центра по лучевой терапии в России нет.
Детского именно,
детского, да?
Да.
Угу. Когда нужно какая-то... Мы не можем делать некоторые виды трансплантации костного мозга только потому, что нужно предварительно делать тотальное облучение тела, специальным оборудованием, специальными системами защиты. В России это сделать практически невозможно, поэтому большая часть детей остается без вот этих дорогостоящих, но жизнеспасающих операций. Мы много чего не можем делать. Поэтому мы сегодня за границу в основном отправляем не для того, чтобы пересадить костный мозг, мы это сами можем делать, а вот чтобы облучение правильно сделать, или сделать какую-то очень редкую операцию, особенно вот ортопедическую, реконструктивную операцию, чего у нас тоже, в общем, в России пока что нет, и все это нужно развивать. В этом центре все это будет развиваться.
А что это с
воздухом? Там будут 2 стволовых клеток, там будет много чего.
А вот это вот что такое, воздух, вы говорите,
да,
будет работать?
Это будет, да,
это,
ну,
что
понимаете,
такое?
Вот там будут все отделения, они будут чистыми, так называемыми. Ну, трансплантация, реанимация, оперблок, они будут сверхчистыми. Будут сверхчистые так называемые GMP-лаборатории, лаборатории клеточных технологий. А все остальные отделения, они будут чистыми. И для того, чтобы вот это содержать в чистоте, а это для чего нужно? Для того, чтобы профилактировать от тяжелых смертельных инфекций детей, чтобы дети могли получать терапию и не умирать от инфекции. Это обязательное условие. Без этого невозможно добиться хороших результатов. Так вот, для этого у нас будет целый мини-завод по производству чистого воздуха. Это 280 тысяч кубометров в час, но если не будет... А это очень дорого. Если не будет этого...
А все такие центры в мире снабжены такими заводами, да?
Да, современные центры, да. Вот. Нам, когда мы проводили экспертизу, проводили нам государственную сейчас, многие чиновники говорят, а зачем вы это делаете? Ну, сделайте попроще. Мы говорим, ну, в принципе, конечно, можно сделать попроще, но зачем делать еще что-то такое аморфное, непонятное? Давайте уже сделаем хоть одно, но качественное, такое, какое нужно. Там будут мини-заводик по производству, ой, по очистке воды. Без этого мы тоже не можем лечить детей. То есть вот каждая мелочь, казалось бы, да, она на самом деле не мелочь, и она очень важна, и все это очень дорого сделать. Вот поэтому получился центр дорогой. Может быть, поэтому нам никак не подпишут бумаги. Но что делать?
Ну, это очевидно, что все равно, даже если и подпишут, без благотворителей вы не обойдетесь. Это тоже теперь уже, в общем, понятно, судя по расходам и затратам. И ясно, что, дай бог, чтобы люди понимали, что вот это необходимо делать и впредь. А что происходит? Помните, когда мы с вами в последний раз встречались, была эта жутковатая история с невозможностью пересечь таможню, ну, вроде потом поотменяли, когда вот этот биоматериал-то гоняли туда-сюда. А сейчас как-то уже проще, не вызывают докторов в МВД, ФСБ?
Нет, сейчас проще. Но до конца все равно не прописаны все эти правила. Мы так и не... Какого-то закона так и не прописано четкого. Мы все это делаем, получаем какие-то разрешения в Минздраве, но мы так и не поймем, правильно мы делаем или неправильно. Ну, по крайней мере, разрешают, пропускают образцы крови, костный мозг, который мы везем оттуда, и ну, мы рады этому.
Ну, а вот как продвинулось дело с банком доноров?
Ну, пока никак.
Никак
тоже. Пока никак, потому что ну, стоит об этом вопрос, и очень многие хотят это делать, но здесь нужно четко понимать, что это не может делать там какой-то первый человек, который, первопопавший человек, который хочет это сделать. Это же не бизнес. Я знаю, что очень многие хотят на этом какие-то деньги сделать. Это должны специалисты делать. Это должно работать. А для того, чтобы это работало, нужно вкладывать очень много денег. И мы понимаем, что это надо развивать, но надо же параллельно развивать и службу трансплантации в стране. Потому что если у нас будет банк доноров, чтобы создать вот этот банк доноров, нужны сотни миллионов долларов. У нас будет банк доноров, и не будет отделения, где будут пересаживать эти клетки стволовые, да? Ну, для чего тогда это? Поэтому все это нужно делать параллельно.
Ну, эти доноры, ладно, это действительно вероятно. Хотя не ладно, конечно, но ясно, что там завтра не получится. А вот все, что в последнее время сообщали СМИ по поводу вообще нехватки доноров как доноров, с кровью проблема. А тут есть какой-то тоже затык или просто люди медицинские, чиновничьи, не знаю. Или просто люди перестали понимать, что это необходимо делать?
Ну, здесь, наверное, и то, и другое играет важную роль. Люди, если им объяснить, они не против, они хотят сдавать кровь. Но мы как просили вот по выходным, хотя бы в субботу, чтобы отделение крови, переливание крови работали, так и не работают отделение переливания крови по субботам. А очень многие не могут уйти с работы среди недели для того, чтобы
сдать кровь. Это они не работают почему? Потому что...
Потому что они целый день, они проводят 3 часа на кресле, чтобы сдать им, например, тромбомаз.
Нет, а эти самые не работают отделение, потому что...
У них выходной, потому что, да.
И решить эту проблему невозможно.
Да, вот это одна вроде бы такая мелочь, а
ну, играет, существенная,
да,
конечно.
Играет важную роль.
А можно я сразу встречу?
О, вот Алексей появился, да, мы
я
его приветствуем здесь.
Лет 10
да?
назад был под Лос-Анджелесом, в крупнейшем госпитале, который называется City of Hope, посетил там станцию переливания крови, ну, отделение переливания. Ну, во-первых, количество вот этих аппаратов, которые приспособлены для забора компонентов крови, меня потрясло по тем временам. Это небольшое отделение, там стояло 12 машин, которые одновременно забирали тромбоциты, вот то, что нам больше всего нужно. И я спросил, а сколько у вас процедур в день? 36, а завтра будет 72, потому что завтра суббота, и людям удобнее прийти. Это вот прямо к тому, что сказал Галин.
А кто это должен сделать? Это Минздрав должен сказать, что таким распоряжением сделать, чтобы по субботам работали. И все. Я подозреваю, конечно. Что достаточно одного приказа по ведомству.
Это должен быть приказ, конечно.
Приказ и выделение относительно небольшого штата, скажем, одной-двух лишних врачебных ставок нескольких ставок технических. И все бы решилось.
И это по всей стране все бы заработало, и, наверное, чуть большее количество людей стали приходить по субботу.
Конечно.
Я думаю, что гораздо больше. Потому что раньше донорам за сдачу крови полагались льготы, отгулы и так далее. А сейчас, особенно те люди, которые работают в частных структурах, они за счет своего времени и своих денег ходят сдавать. И никакой работодатель не заинтересован.
Чтобы он уходил в течение рабочего дня. Давайте послушаем, что будут говорить. Наушнички, пожалуйста. Да. Николай, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да, слышим.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, гости студии. Угу. Я хотел бы, знаете, что спросить у вас. Как вы думаете, если бы дети министров и депутатов лечились вместе с детьми рабочими, проблем бы у вас не было? Спасибо.
Кто готов?
Я готов. И Галина наверняка готова. Уважаемый Николай, вы ошибаетесь, когда дети министров и депутатов и известных актеров, шоуменов заболевают, они лечатся в наших отделениях с простыми детьми.
Они в этот момент забывают, что они депутаты, что они известные деятели политические.
И я видел замечательных политиков, которые со шваброй ходили по коридору и мыли пол. Ну, до того момента, пока все было хорошо. То есть, когда все было неважно, а потом...
Потом они все-таки забывают.
Немножко это забывается, да, это естественное человеческое качество.
Надежда из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Наконец удалось дозвониться,
давайте,
а ждать пришлось еще дольше.
Ну что ж, поделать. Да,
уж
коль
дорвалась.
Давайте.
Вчера был День защиты детей. Угу. День знаменательный, поднятая вами тема сегодня очень актуальна, но... Вчера та же «Свобода» сетовала, сокрушалась по поводу того, что Лужков запретил парад геев.
Да.
О каком
Надежда.
Можем говорить, о чем мы можем говорить, о каких детях? Это лживая ваша передача.
Понятно.
Образование.
Значит так, Надежда, ну вот про докторов-то уважаемых, которые доехали до вас, вы же не можете сказать, что они лживы. То, что вам не нравятся геи, ну что я могу поделать? Ну, не нравится много кому, кто почему-то, по каким-то причинам не нравится. Но не говорить в связи с этим о здоровье, детях и гематологическом центре, я не очень понимаю, почему мы не должны. Олег из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я в детстве лечился от лимфогрануломатоза, и, наверное, можно сказать, поскольку прошли уже десятилетия, вылечился, но потом у меня была масса бюрократических проблем. Например, на мехмат МГУ подавать можно, а на физфак уже нельзя. Недавно я прочитал в «Знании Сирии» комментарий к статье советника, как же он называется, Зурабова, из которой явствует, что Зурабов считает, что вся гуманитарная помощь это в конечном счете обременение бюджета. То есть, если человек помер, то ему уже платить ничего не надо. А если он долго живет, то ему платить придется еще сколько и лечить его. В связи с этим не потому ли происходит отказ от государственного финансирования, что люди ваши, наверное, они выживают, но от них, наверное, государство не видит особой пользы. Их нельзя ни призвать в армию, ни...
Это вы, Олег, это вы теперь себя имеете в виду тоже, да?
Ну, я тоже не военно обязанный.
Ага.
Не заставить работать с радиоактивными препаратами. И вот у меня такой вопрос... Может быть, вот как у вас, вы вылечиваете людей абсолютно до полного состояния, или потом они будут иметь массу ограничений и...
И поэтому государство на них должно забить, Олег, да? Так я понимаю.
Мы считаем, что эти выздоровевшие люди должны жить полной жизнью, и никаких ограничений быть не должно. А господин Зурабов, пусть это все останется на его совести. Я считаю, что это как-то нацистское...
Он советник. Того человека, которого вы ждете.
Ну, что можно советовать человеку? Он очень много чего нехорошего натворил в нашей медицине за годы своего правления. очень как-то даже страшно.
То есть женщина все-таки лучше, Галь. Женщина, видимо, лучше вот теперь.
Ну,
или пока еще вы не успели оценить.
По крайней мере, мы знаем, что она не ведет такие игры, какие-то такие грязные, которые вел бывший министр. И, ну, что касается вот строительства нашего центра и нашей проблемы, она настроена очень благожелательно, и именно она-то нам и помогает сегодня.
А возвращаясь к вопросу Олега, ну, можно, я бы вас, Олег, спросил, вы себя считаете здоровым? Наверное, да. И мы, когда лечим своих пациентов, мы хотим их вылечивать до конца, чтобы они были абсолютно здоровыми, имели собственных детей, работали там, где хотят. И мне совершенно наплевать на то, может государство призывать людей в армию после того, как мы лечим, или не может. Я думаю, что армия — это последнее из того, для чего мы лечим наших больных.
Наталья Михайловна, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Великое спасибо всем добрым людям и высоким профессионалам. Наше нищее государство с нищими правителями, нищими депутатами едва, естественно, скребают на спортсменов, чемпионаты, олимпиады, и тут не до больных. И мой вопрос, пожалуйста, медленно продиктуйте, по какому адресу можно переводить деньги в этот фонд. Спасибо.
Пожалуйста, кто из вас?
Спасибо вам огромное, но я не могу продиктовать. У меня
только мы можем дать свой телефон.
Не-не, телефоны, на самом деле, я не знаю, сумеет ли войти на сайт. Вы легко найдете фонд «Подари жизнь». Это английская калька «Подари жизнь.ру». Я не буду просто, это много времени займет, если я по буквам это буду делать. Или просто...
Donors.ru.
Donors.ru. Или можно найти еще, есть и в отделениях Сбербанка теперь такие бумаги, на которых можно, в общем, слава богу, пошли навстречу в банке фонду, можно заполнять такие квиточки. Или просто запомните название федерального центра, который тоже можно найти по интернету, Федеральный центр детской гематологии. На него все поисковики дают ссылки, и есть и адреса, и телефоны. Хотя, наверное, надо было, я не подумала, надо было взять телефон, чтобы людям было легче. Тамара Александровна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да. Уважаемые, я скажу вам, конечно, не так. Очень жаль, что вот ваша радиостанция «Эхо Москвы», вы понимаете, воспринимается как вражье. Вот вражья радиостанция.
Тамара Александровна, давайте мы сейчас про радиостанции. Редко, но... Тамара Александровна, мы не будем обсуждать радиостанции. У нас есть гораздо более гуманная и важная тема, о которой мы говорим. И я прошу вас все-таки придерживаться темы разговора, а не обсуждать ваш же слушателей, потому что понятно, что есть что обсуждать. Хорошо, пока прервемся немножко, дадим передохнуть товарищам слушающим. Алексей, я вчера, когда мы с вами, позавчера, когда мы договаривались, я совершенно случайно услышала ваш разговор с Галиной, и вы возмущенно что-то такое говорили по поводу лекарств. У нас действительно так все сейчас неважно с лекарствами из-за того, что вот там отреформировали, здесь прикрыли, там не допустили, и теперь с ввозом, не ввозом. Что происходит?
Вы знаете, ну, ситуация с лекарствами, я бы ее, так скажем, обсуждаемую проблему ограничил дорогостоящими лекарствами, ну, которыми лечатся серьезные заболевания, смертельные заболевания. Существует список, который выделен Министерством здравоохранения, так называемые 7 заболеваний. Лечение согласно этим диагнозам проводится дорогостоящими препаратами и постулировано, вернее, декретировано бесплатное обеспечение пациентов. Так вот, при всем благородстве декларируемой цели, при всех огромных вот этих, опять же, еще раз, возвращаемся к этому парадоксу, огромных арифметически суммах, выделяемых на эту программу, программа полностью профанирована. Полностью. Я об этом абсолютно ответственно заявляю. При том, что препараты должны выдаваться без всяких ограничений, без всякой задержки. У больных уходят месяцы на то, чтобы получить доступ к препаратам. И более того, негласно список получающих, вернее, не список, не поименный, а количество получающих больных в том или ином регионе сверху негласно ограничивается. Например, 30 человек получают этот препарат, и следующий пациент получает этот препарат, препарат назовем его X, только после того, как больной какой-то выбывает из списка по причине либо прогрессии, либо гибели, либо неэффективности. Вот такая вот живая очередь. Это абсолютная профанация, потому что те препараты, которые мы должны давать нашим больным, они эффективны в самом начале болезни. И только тогда они максимально эффективны.
Еще мы боимся появления вот этих генерических, так называемых, дженериков, не оригинальных препаратов, фирменных, которые проверены, которые эффективными являются, а делают какой-нибудь завод, ну, наши же бизнесмены в какой-нибудь Индии, не понятно, что за завод, производят там лекарства, говорят, что мы такие классные ребята, мы сделали прекрасный препарат, не хуже настоящего. А что это за препарат, мы не знаем.
А проверить,
да, и говорят, да, честное слово, это хороший препарат, поверьте нам.
Ну хорошо, экспертиза же должна быть.
Никакой экспертизы.
Вот в том-то и дело, что правила регистрации дженериков никакой предусматривают химическую экспертизу. И все. Никаких клинических испытаний. А современный лекарственный препарат, это помимо активного действующего вещества, которое действительно может содержаться, это и наполнители, которые должны быть нетоксичны. Это и особая форма кристаллов, которые вовремя растворяются и позволяют лекарству поступить в кровь. Это огромная-огромная по сложности задача, которую не решить с помощью лопаты и совочка. А зачастую вот эти генерические препараты представляют собой именно вот абсолютно сделанные на коленке.
А как же быть? Где же этот фильтр? Кто этим должен заниматься, если нет никаких способов это проверять?
Вот мы пытаемся об этом говорить вслух. Мы пытаемся, как мы можем говорить об этом вслух. Это страшно, мы боимся этого. Если хлынет на рынок, такое ощущение, что он скоро хлынет, вот этих препаратов генерических.
Что это так? Ну, вы как-то чуть проще можете объяснить, с чего это такое генерический препарат?
Я могу, можно называть
формула
название препарата?
Ну да, наверное.
Вот возьмем, близко мне заболевание, хронический миелоидный лейкоз. Для него сделано эффективнейшее лекарство, которое называется Гливек. Он очень дорогостоящий. И сейчас появились некие индийские аналоги, которые есть в Индии, которые есть в Белоруссии, которые пытаются регистрировать, по-моему, в Аргентине, на которых написано, что представляет собой этот препарат аналог Гливека. Но, как показывает, он дешевле, существенно. И, как показывают исследования, при том, что действующее вещество там действительно содержится, оно содержится не в той молекулярно-кристаллической форме, и, кроме того, содержит массу токсичных для хромосомы, для генов примесей. Угу. Вот вам простейший пример. И зная, что такое современные биологически активные препараты, понимая, что одним вот содержанием активного действующего начала лекарственная форма, ее создания не исчерпывается. Это огромная опасность.
И лекарства же вот для вот этих тяжелых заболеваний государство закупает через аукционы теперь, а там единственный критерий, который дает возможность там конкретной компании победить, да, это стоимость лекарства. Понятное дело, что эти
дешевле
лекарства,
лучше.
Они дешевле, да, и они могут пройти вот через эти аукционы.
Но это не вся правда. На самом деле они не драматически дешевле.
Угу. Да, они немного
дешевле.
Та
цена, за которую вот эти производители дженериков их продают, на 10% дешевле. А производство их стоит
копейки.
Дешевле процентов на 400. И та маржа, которую получают и отмываются, и разворовываются государственные деньги фармацевтическими дистрибьюторами, она огромна. Она огромная в том, так и в другом
у
случае.
У нас есть конкретный пример. Одна компания российская, неплохая компания, мы были у них на заводе, она производит препарат, один очень дорогостоящий. Они нам рассказали, сколько стоит, он стоит дешево. И мы сказали, мы не будем у вас его брать, пока мы не проведем испытания. Мы начали проводить испытания, препарат работает, действительно, но он настолько болезненный при введении, дети его не переносили. Пока мы проводили эти испытания, пока мы там решали, как pH раствора изменить, чтобы это было не больно, в общем-то, эти производители шли нам навстречу, они заинтересованы были, чтобы сделать качественный препарат. Так вот, пока мы все это решали, мы не могли детям применять это лекарство. Пока мы решали, как это сделать лучше, все, они уже победили, и уже государство закупило у них этот препарат, он уже к нам поступил. Вот, пожалуйста.
Но, может быть, они все-таки теперь к вам прислушаются и как-нибудь будут его совершенствовать?
Ну, конкретно вот эта вот компания, да, они прислушиваются, компания. Они делают, да.
Да,
но...
это хорошие это российские хорошие, капиталисты, да. Они попросили нас испытать, чтобы изменить так формулировку mm-hmm. препарата, чтобы он был безболезненный. Это редкие примеры, но они есть.
Но, тем не менее, пока мы вот судили, ну, да, доведили, как делать лучше,
уже все произошло. Да. Московская область, Андрей Иванович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Да. У меня есть маленькая информация для уважаемых врачей. Но перед этим я просто хочу сказать, ну а что вы удивляетесь? Ведь во главе здравоохранения стоит не медик по специальности. И вообще вы-то сами как смотрите, когда вами руководит человек, который не принимал клятву Гиппократа, и он ни черта в медицине-то не понимает. Так что это все естественно, то, что вы говорите. Вы вот подумайте, если вдруг большим симфоническим оркестром начнет дирижировать топ-менеджер, бухгалтер.
Думаю, что все-таки менеджер может руководить.
Главное, чтобы был хороший зам по медицине, советник хороший. Вот это важно.
Это-то вот, скорее всего, будет иметь значение.
И хочу вам просто, могу даже имена назвать тех министров, которые принимали клятву Гиппократа, но которые наворотили такого в медицине, что никому Зурабову не снилось. Нечаев, Шевченко и так далее.
Да. Ну, нам надо уже завершать, и просто в конце я, как по традиции, не могу не спросить, когда начнется стройка? Ну, мы с вами третий год.
Мы бы хотели, чтобы она началась позавчера.
Ага. Ну, а так вот, Алексей, у вас ощущения?
Ну, у меня все-таки ощущения на этот раз надежно оптимистические, я бы так сказал. Что она все-таки в этом году начнется, ну, по крайней мере, залогом того все-таки возобновившееся высочайшее внимание.
Ну, да, что есть, то есть. Владимир Владимирович на самом деле возобновил курацию.
Ну,
и
у нас
мы надеемся, что вот-вот,
может быть, теперь
что вот-вот все начнется.
Галина Новичкова, Алексей Мощан, гости сегодняшней программы. Я благодарю наших замечательных врачей. Дай вам Бог и здоровья, и благополучия, а главное, продвижение в этом очень важном деле. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Итоги дня подведет Андрей Шары. Продолжаются кадровые перестановки в российском руководстве. Москва-Тбилиси продолжает обмен жесткими заявлениями. Скончался Ив Сен-Лоран. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».